Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Приходя в воскресный день в храмы Божии, братья и сестры, мы, слушая евангельское чтение, износим для себя как бы уроки. Уроки, как нам жить по-христиански в этом мире. Евангелие является учебником благочестия для нас, которая созидает в нас человека и воспитывает в нас человека, который способен вселиться в вечное, нескончаемое небесное царство, в вечное, нескончаемое бытие, быть самим Богом в вечности. И вот сегодня мы слышим повествование Святого Евангелия. Приходит юноша ко Христу и говорит: «Учителю благий, что сотворить мне, чтобы наследовать вечную жизнь?» И тогда Господь говорит ему: «Знаешь закон, заповеди Божии, не прелюбодействуй, не убий, не укради, не говори клеветы ложной, уважай отца твоего и матерь твою». И тогда юноша ему говорит: «Господи, все это я сохранил от юности моей, а что еще?» И тогда Господь ему говорит: «Одно тебе осталось, продай имение свое и раздай нищим, и вслед мне гряди». И Писание говорит, что юноша заскорбел. Заскорбел, потому что был очень богат. И отошел от Христа, и тогда Господь вслед ему произнес слушающим: «Тяжело богатым войти в Царствие Божие. Легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». И мы в сегодняшний день задумываемся, братья и сестры, неужели материальный достаток, богатство само по себе является препятствием достижения в Небесного Царствия? Не само богатство является препятствием, не сам материальный достаток является препятствием, но пристрастие к этому богатству, пристрастие к этому материальному достоянию, когда человек в нем поставляет цель жизни. Вот является что препятствием вхождения человека в вечность и в Небесное Царство. Мы множество знаем примеров из истории, братья и сестры, когда люди богатые, цари, великие князья, владетельные люди, имели множество, казалось бы, и богатства, и власти, и славы, и чести, но они все это имели как не имеющие. А некоторые из них, хотя и пленялись пристрастием к этому богатству и внешнему материальному достоянию, но впоследствии, одумываясь, начинали жить по-христиански и само богатство употребляли как дар Божий, с помощью которого, наоборот, можно приобрести Небесное Царствие. И пример тому ныне празднуемая память святого праведного Филарета Милостивого, всего мирянина, всего мнеадского из пафлагонской страны старца, который жил в 8 веке, скончался 90 лет от роду в мирском чине, ни священником, ни епископом, ни патриархом, ни царем он был, простым мирянином. Церковь воспевает как святого мужа, а к имени его добавила слово «Филарет Милостивый». Что же за причина? Житие этого угодника Божия говорит, что он жил в стране пафлагонской. Был из добродетельной семьи. Родители Георгий и Анна воспитали его во благочестии. Добродетельной жизни была и супруга его Феозва. Троих детей имел он, сына Иоанна и двух дочерей Ипатию и Иванфию. И дети были на радость ему, и жил он зажиточно, и был одним из знатнейших людей пафлагонской страны. Но Господь его испытал как праведного Иова. При жизни он творил множество милосердия. Ходя в храм, слушая Святое Евангелие, он думал: «Зачем мне одному все это богатство? Ведь оно со мной не пойдет в Царство Божие. Ведь я с собой ничего не заберу». И творил обильную милостыню, никто бы не приходил к нему с просьбой, всегда был утешен от этого благочестивого мужа Филарета. Но Господь испытал его как праведного Иова. В нашествие сарацин была разграблена пафлагонская страна. Разорены и разграблены города и селения. Этой же участи подвергся и святый праведный Филарет. Он обнищал до такой степени, что от многочисленных стад, овец, коров, волов, лошадей, от многочисленных рабов у него и осталось только пара волов, да одна лошадь, да корова с теленком. И двое верных ему рабов, которые в бедности не оставили своего господина, у которого из земли-то осталась всего лишь одна нива, которую он стал сам возделывать, чтобы добыть от труда своих рук хлеб насущный. Но и здесь Господь как бы испытывал его милость, его милосердие к нищим нелицемерное, чтобы показать всем, как светильник поставит на свечнице житие всего праведного мужа. К нему по старой памяти продолжали приходить жители пофлагонской страны, разоренные набегом сарацин. И вот у одного из них пал вол, он отдал ему и вола, одного из пары. А когда и второй вол пал, то он отдал ему и второго вола. Один из бедняков пришел просить его теленка от коровы. Он отдал ему и теленка. И хотя жена ругалась, как пишется в житии святого праведного Филарета, называя его бесчувственным мужем, который смерти хочет своей семьи, но он, вооружившись верой в Бога, в надеждой на промысел Божий, все продолжал творить милосердие. И когда корова стала реветь без теленка, то супруга говорила: «Ты не жалеешь нас, ты хоть животное пожалей, посмотри, как ты теленка отдал, оно без матери долго не проживет, и ты милостыни не подал этим теленкам тому человеку бедному». И от коровы сейчас, которая ревет по этому теленку, которую ты отнял от матери, тоже толку не будет. И тогда он сказал: «Ты права, своей супруге». И повел тому бедняку и отдал и корову к теленку в придачу. На что супруга, как не без юмора, замечает, а писатель жития его, что когда супруга с детьми стала отдельно от него садиться кушать, и когда он пришел и спросил: «Почему же вы кушаете без меня?», она ему в ответ сказала: «Ты же ангел. Тебе пища телесная не нужна, ты уже у нас ангел, поэтому питайся по-ангельски, а мы будем питаться по-человечески». Даже супруга с детьми не давали ему куска хлеба в это тяжелое время голодное. И тогда он говорит: «Ну что ж, вы не хотите дать мне кусок хлеба как отцу, хотя бы как странника? Отделите мне часть от вас вашей трапезы и накормите». И они кормили его как чужого и как странника. Многие другие примеры его личного благочестия приводит писатель жития сего великого праведника Филарета Милостивого. Но Господь его веру не посрамил. Тогда царствовала в Константинополе императрица Ирина. По смерти своего мужа на престол готовился вступить ее сын Константин, будущий император Константин Порфирородный, который остался в истории. Для этого нужно было сочетать будущего юного императора браком. Были разосланы везде слуги, чтобы искать благочестивую и красивую супругу для будущего императора. И когда они пришли в пофлагонскую страну и увидели хоть и большой, но весь в нищете дом Филарета Милостивого, но увидели богатство, которое было у него, это благочестивые дети и внуки, которые воспитаны были примером и наставлениями благочестивого отца и деда. Они увидели, что внучки сияют такой красотой, которая соединяется со смирением, с трудолюбием, с уважением к старшим. И они сказали: «Воистину, мы прошли многие земли и всю Византийскую империю, но более красивой императрицы для нашего императора и более благочестивой мы не найдем». И одна из внучек, Мария Филарета Милостивого, стала супругой императора Византийского. Две дочери также были выданы за знатных мужей, а сын его Иоанн был принят царским ближайшим телохранителем. И нищета Филарета, причина которой было и разорение сарацин, и его, по мнению мирскому, расточительное милосердие, она восполнилась величайшими богатствами. Но как человек при этом, возгордился ли? Житие говорит, что он приходил регулярно, чтобы проведать свою внучку, императрицу, и император с честью принимал его, и всегда приходил в бедных одеждах. И когда ему говорили: «Ведь ты сродник император, дед императрицы, одевай пурпурные одежды, золотой пояс и в таком виде являйся императору». На что он всегда таким смирением и нищелюбием Христовым оправдывался, и за это был не менее любим императором, как если бы одевал драгоценные одежды. А поживший в Константинополе, он однажды пригласил к себе молодого императора и внучку императрицу, а своим ближайшим сказал: «Я приглашу царя и сановитых слуг его, знатного рода. А вы накройте обильную трапезу не только в доме, но и во дворе столы расставивши». Все сотворили так и ждали императора со свитой. Ну вот пришел император, пришла императрица, а вслед за ними открылись ворота, и во двор вошли множество убогих, калек, нищих, людей старых, немощных, которые не имели куска хлеба насущного. Свитой царской он назвал нищих, и тогда поняли, что ведь он ожидал не только земного императора к себе в гости, а ждал небесного царя Христа Спасителя, который за его милосердие вместе со своими сановниками, вместе со своими знатными людьми, с нищими, пришел и посетил своего праведника. Прожил он 90 лет. Под конец жизни своей он сказал: «Я прошу вас, отделите часть моего имения, которое мне полагается по праву». Те отделили ему, не понимая, зачем нужно уже 90-летнему старцу часть имения. И тогда он сказал: «А теперь я прошу», сказал своим сродникам, «выкупите у меня эту часть имения». Те выкупили. И он тогда взял эти средства, которые получил от выкупленной части имения, и все раздал нищим. А сам пошел в женский монастырь города Константинополя, попросил игуменью, чтобы она ископала ему могилу и сделала гроб, в котором он был погребен. И после 9 дней, призвавши к себе императора с императрицей, всех своих сродников, попрощавшись с ними, пророчески, имея дар прозрения, предсказавший каждому из них их дальнейшую жизнь, он мирно скончался на очах императора, в ночах всех собравшихся и горько оплакивавших его кончину. В день же погребения монастырь весь наполнился нищими, убогими, немощными людьми. И было такое чудо, что невозможно было из храма вынести гроб, чтобы пронести до могилы. Потому что как муравьи нищие окружали. Вопли и рыдания следовали за гробом сего праведника, так что император рыдал, не сдерживаясь, глядя такой плач народный по своему благотворителю. А супруга, пожившая впоследствии благочестиво, скончалась также во благочестии, подражая мужу в благотворительности, и погребена была рядом с ним. Вот мы, братья и сестры, видим, что человек был богатый, но не целью жизни было для него это богатство. И таковых примеров мы можем приводить и приводить нескончаемый поток. Святый благоверный князь Даниил Галицкий. Более 20 храмов построил, украсивших златом и серебром, а во дворце спал на охапке соломы. Мы вспоминаем Евдокию Стрешневу, первую императрицу рода Романовых, первую царицу русскую. Как она была избрана на царство Михаилу Федоровичу. Воистину, житие это императрицы, братья и сестры, достойно внимания. После смутного времени, после польского нашествия, когда отечество наше было разорено, был избран на царский престол Михаил Федорович Романов. Также юного 16-летнего царя нужно было сочетать браком. И также посланы были во все концы посыльные, чтобы собрать из дворянского рода девушек, из которых бы царь мог выбрать себе невесту. И вот однажды посыльные прибыли в одно из обедневших дворянских поместий. Это было два поместья двух братьев, братьев Стрешневых. Один из них, польско-литовское нашествие, сохранил свое богатство и достояние, жил зажиточно. Другой же, Лукиан Стрешнев, настолько обеднел, что жил как крестьянин. К тому же и супруга у него умерла, он был вдовцом, и сам возделывал свою ниву. А дочь его жила в бедности и жила сиротой без материнского воспитания. Но поскольку они были дворянского рода, то дочь его Евдокию Стрешневу также призвали на смотрины к царю. До этого она часто жила у своего знатного дяди, чтобы научиться какому-то рукоделию от своих двоюродных сестер. А те часто ее как служанку для себя имели, помыкая и всячески надсмеиваясь над нею. И вот когда они ехали на смотрины, она, будучи смиренной и благоразумной, сказала: «Сестры, а вдруг кого-то из нас царь выберет себе в жены? Давайте дадим слово, что мы потом друг друга не оставим помощью». Те же, как правило, надсмеялись над ней, говоря: «Не ты ли, нищенка, думаешь царицей стать?» И так смеялись всю дорогу, потешаясь над нею. А когда прибыли в царствующий град, и царь вместе со своей матерью, инокиней Марфой, начал избирать себе супругу, то ему приглянулась кроткая, смиренная, на которой отпечаток благочестия был Евдокия Стрешнева. И он сказал матери своей: инокине Марфе, что никто мне так не пришелся по сердцу, как Евдокия Стрешнева. Тогда мать, отозвавши его, сказала: «Сынок, она ведь из обедневшего рода. Они довольно бедно живут, как нищие. Нас же бояре не поймут». И тогда он сказал матери: «Вспомни, мать, когда мы в польско-литовское нашествие вскрывались, бегая от поляков, и крестьяне, из них Иван Сусанин, скрывали и берегли нас. А то, что она испытала бедность, так значит, она будет милостивой царицей для своих подданных и будет скорой услышательницей ихних просьб». И тогда мать-царица, слушая слова с рассуждением своего сына, согласилась. И Евдокия Лукьяновна Стрешнева была объявлена царицей, избранной супругой царя Московского. Посланы были за царским тестем слуги. Они прибыли в селение, когда он пахал свою ниву. Пахал на бедной лошаденке с охою. И когда они прискакали к нему и говорят, с поклоном земным к нему подошли на поле, как царскому тестю, воздавая честь, сказали, что твоя дочь избрана царицей. На что он, махнувши рукой, сказал: «Это вы ошиблись. Вы посланы к моему брату. Его имение рядом. Пойдите туда». И тогда они спросили: «Ты Лукьян Стрешнев?» «Я Лукьян». «Твоя дочь Евдокия Стрешнев?» «Моя дочь». «Так она избрана царицей царя Московского». И тогда Лукьян Стрешнев упал на пахоте на колени, воздел руки свои к небу и рыдал навзрыд благодаря Бога за то, что Господь устроил так судьбу его дочери. И вот царская свадьба, пир. Многие знатные, именитые гости вносят один за другим свои подарки. И вот в ряду гостей знатных и именитых к царскому столу подходит Лукьян Стрешнев, царский тесть, отец царицы, и говорит: «Дочь моя, много тебе сегодня подарков дарили. Хочу и я тебе преподнести свадебный подарок». Встала царица, подошла к своему отцу, смутившись, говоря: «Отец, мы жили бедно, что ты можешь подарить?» Как бы боясь за его позор и стыд. И он тогда сказал при всех: «Нет, дочь моя, дороже подарков, чем я, тебе никто не даст». И вслед за ним несли простую сельскую скриню. Открыли ее. Он достал из этого сундучка холстину простую деревенскую и сказал: «Вот, дочь моя, вот эту холстину исткали руки твоей покойной матери». Достал свитку. «А вот эта свитка пропитана моим потом. В ней я пахал пашню, когда меня известили, что я царский тесть». Достал и платок. «А вот этим платком я отирал благодарные Богу слезы, когда услышал, что ты избрана царицей». Царь с царицей встали, вышли и за стола к нему целовали своего отца и тестя. А этот сундучок был поставлен на видное место в царском дворце, как великое сокровище для напоминания, что пережили они, чтобы они не возгордились, для укрощения собственного самомнения, правильно рассудивши, поставили как великую драгоценность этот малый сельский сундучок в своем царском дворце. Можно продолжать и продолжать, братья и сестры, примеры. Примеры, когда люди богатые были как не имеющие богатства. И мы, заглянувши в нашу отечественную историю, не говоря уже о житиях святых, множество найдем таковых примеров. И помните всегда, что сегодня Господь говорит через Святое Евангелие, наставляя и назидая нас. Не богатство является препятствием в Царстве Небесное, не богатство, а отношение к этому богатству. И в связи с этим хочется вспомнить еще один случай, который произошел в городе Ельце. Город Елец был благочестивый, купцы отличались благочестием, строили многие храмы и воздвигали великолепные храмы. И вот один из купцов елецких воздвиг великолепный храм Архангела Михаила. Храм отличался таким благолепием, что в свое время писатель Иван Бунин говорил: «Кто видел в Ельце храм Архангела Михаила, тот никогда не удивится красоте собора святого Петра в Риме». То есть настолько был собор велик по благолепию и украшен. И вот когда купец построил этот храм, он решил в этот храм пригласить местного праведника, протоиерея Иоанна Борисовича Жданова, который был духовным чадом святителя Тихона Задонского. Его почитали за прозорливца, за мужа праведного и святого. И желая услышать похвалу из уст праведника, Этот купец пригласил новопостроенный храм прежде освящения протоиерея Иоанна. Зашел протоиерей Иоанн в храм, совершил поклонение перед иконами храмовыми, встал посреди храма, воздел руки и сказал: «Господи, благодарю Тебя, милосердный, что Ты помог всему рабу Божию воздвигнуть столь великий храм в похвалу Твоего имени. Но думается мне, что ежели собрать всех обиженных, обездоленных и по миру пущенных этих купцом, то, пожалуй, эта церковь их не вместит». Как громом стоял пораженный купец, слыша вместо похвалы обличение из уст праведника. Но вот наше тоже благочестивое купечество, пристрастившись к богатству и забывая о заповедях христианских, все-таки слово праведника возымело на душу их действия. И тогда он сказал, павший на колени: «Отец Иоанн, что мне сотворить, чтоб Царство Небесное не лишиться?» И тогда тот ему сказал: «Кого помнишь, кого обидел чем, из половины твоего имения раздай и возврати тобою обиженным, а остальную часть имения продай и всю раздай нищим. Только так ты спасешь свою окаянную душу». И купец поступил по слову протоиерея Иоанна, совершивший все, как он сказал, раздавший обиженным и нищим все свое имение, а храм архангела Михаила по сегодняшний день стоит в городе Ельце, как памятник благочестию, памятник раскаявшейся душе купца, который чуть было богатство не возвел в ранг Бога. И мы в сегодняшний день, братья и сестры, слыша эти добрые примеры из нашей отечественной истории и житий святых угодников Божьих, и мы будем стараться так, братья и сестры, жить, чтобы богатство не было причиной нашей жизни здесь на земле, потому что ничего мы с собой не заберем. Я вспоминаю часто слова моей мудрой бабушки покойной, когда она говорила, что раньше люди жили не бедно, они умели довольствоваться малым. А мы сейчас, сами задумайтесь каждый над собой, все нам чего-то мало, 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 все стараемся что-то приобрести, что потом годами лежит в шкафах, и мы им не пользуемся попросту. И то, что мы могли употребить на какие-то добрые дела для спасения своей души, просто получается пустая трата, идущая в никуда. Сколько в наших домах пустых побрякушек, сколько посуды, которая стоит в сервантах, которой мы не пользуемся, а только к празднику 2-3 раза в год протираем ее от пыли. Сколько вещей, которыми мы не пользуемся. Сколько такого в нашей жизни, чего оно абсолютно нам не нужно. И мы, братья и сестры, беря пример из жизни угодников Божьих, постараемся, что то, что Господь дает, из того, что Господь дает нам материальных благ, творить милостыню. Милостыня, говорит Священное Писание, избавляет от погибели. А в другом месте, блаженни милостиви, говорит Господь, яко тие помилованы будут. Если мы желаем, братья и сестры, помилованными быть от Бога за грехи наши, за беззакония наши, то будем творить милостыню по слову Христову и по примеру святых угодников Божиих. Аминь.